Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В разговоре с президентом Интерпола Жюстиной де Габриак российский ученый Лев Книжник выражает уверенность, что ковчег Завета будет обязательно найден. И найдут его бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева Хаген. Тем временем эта троица продолжает анализировать различные исторические факты, а также книгу «Повесть временных лет» в надежде определить местонахождение древнего артефакта. Одинцов предлагает Мунину и Еве съездить на Ладогу, где находится дача его боевого товарища Вараксы. Именно Варакса более 20 лет назад переправил из Эфиопии в Россию ящики, в которых, вероятно, находился ценнейший для человечества груз. Во время поездки Мунин рассказывает об апостоле Андрее Первозванном и том, что тот совершил несколько весьма продолжительных путешествий, в том числе из Корсуни в Волхов.
Читает Владимир Левашов.
Одинцов присвистнул. Не ближний свет. Это ж сколько времени он угрохал. То есть три путешествия за 30 лет выходит по 10 лет на каждое. Можно много чего успеть, но все-таки где Волхов, а где Византий? Это же Стамбул сейчас.
Я вам больше скажу, историк торжествовал. Если верить повести, Андрей с Волхова отправился в Рим, рассказал Петру про путешествие и про баню, и только после этого попал в Византий. Огромный крюк через всю Европу, непонятно зачем. И почему-то про этот крюк не сказано у Епифания.
Епифаний писал только про места, где визитировал сам, напомнила Ева. Ты сам говорил, может, он боялся идти сюда?
Даже если так, никто не мешал ему проверить хотя бы часть маршрута от Ладоги до Рима и от Рима до Византия, возразил Мунин. А он почему-то этим пренебрег. Странно?
Ну да. Одинцов прикинул современную географию похода, чертя пальцем в воздухе квадрат. Это если из Крыма на север к Волхову, потом по Волхову в Ладогу, по Неве в Балтику, морем назад мимо Польши до Германии, по суше через всю Европу на юг до Италии, оттуда снова морем на восток в Грецию и снова по суше до Турции. «Хорошо погулял дедушка».
За разговором они миновали место, где Салтаханов с академиками перехватили машины израильтян. Мунин отвлекся от истории древних времен и с воодушевлением рассказал Еве о собственных приключениях недельной давности.
«У поворота на Старую Ладогу ларьки стоят», — сообщил Одинцов компаньонам. «Рыбку там продают свежайшую». Можем на обратном пути прикупить к обеду. Хоть сырой, хоть копченой, ее коптят прямо на месте. Как думаете, повар не обидится?
Я с ним поговорю, пообещала Ева, а историк, запомнивший реплику Одинцова, съязвил. Кстати, насчет дедушки. В своем последнем путешествии апостол Андрей был моложе вас.
Глава 84. О надежде.
Потайная комната за кабинетом Псурцева походила на центр управления космическими полетами. Собственно, здесь и был центр управления, только следили отсюда не за космосом, а за Троицей. На одном из мониторов по карте ползла пульсирующая красная точка, след машины, движущейся от Петербурга по Мурманскому шоссе. На других мониторах сменялись изображения с камер слежения и прыгали разноцветные диаграммы. Компьютеры обрабатывали звук от микрофона, установленного в «Мерседесе», и с мобильных телефонов, которые шпионили за своими владельцами. Псурцев с Иерофантом сидели перед неизменным афганским кофейником, попивали ароматный напиток и слушали голоса Мунина, Одинцова и Евы, доносившиеся из колонок.
Показывает связь Андрея с географией. Важно.
Надо было отправить за ними ваших людей, сказал Иерофант.
хотя бы еще одну машину. Генерал поставил пустую чашку на столик. Зачем? Их везет мой человек. Мы видим, где они, и слышим, о чем они говорят. Чего еще? Лишние люди – это лишние проблемы. Еще засветятся или инициативу решат проявить, не дай бог. Они встали ни свет ни заря, и вместо того, чтобы с документами работать, едут в Ладогу. Продолжал брюзжать Иерофант. Что их вдруг туда понесло? А если ковчег все же спрятан на даче у Вараксы? Если ваши его проморгали, а эти найдут?
Эх, последняя капелька, сказал Псурцев и снова наполнил чашку. Встали они рано, потому что привыкли и потому что им Одинцов расслабляться не дает. Зачем понесло, вы слышали. А если найдут, куда они его денут? На «Мерседесе» ковчег не увезти, все равно грузовик нужен. Грузовик у меня наготове, и если найдут, я буду только рад. Как пишут в романах, терпение, мой друг, терпение.
Иерофант благодушие генерала не разделял, и Псурцев, отхлебнув кофе, добавил:
«Не знаю, как вам, а мне их слушать интересно. Узнаю много нового. Восполняю пробелы в образовании».
Вот-вот. Это еще у Монтэня мысль была. Мудрые философы – хорошие люди, и простые крестьяне – хорошие люди, а все зло от полуобразованности. 400 лет прошло, и стало только хуже. Полуобразованность – обратная сторона всеобщей грамотности. Помните, кто такой Тур Хейердал?
Обижаете.
Еще бы не помнить. Экспедиция Кон-Тики на плоту из Южной Америки в Полинезию, потом на тростниковых лодках через Атлантику, через Персидский залив. Помню, конечно. Норвежский герой номер один, по нему полмира с ума сходило. Кстати, во время Второй мировой он учился в диверсионной школе. Почти мой коллега, можно сказать. Тур Хейердал. Настоящий викинг и великий путешественник, сказал Иерофант. А еще бездарь в науке. Именно по причине полуобразованности. Он однажды встречался с большим ученым, имя вам все равно ничего не скажет, рассказывал ему о своих гипотезах. Ученый был в ужасе и пытался объяснить, почему это все несусветная ересь. А Хейердал только смеялся в ответ, мол, старик написал книги, которые прочли от силы человек 10, а он пишет бестселлеры, которыми, как вы справедливо заметили, полмира зачитывается.
«И в чем подвох?» – нахмурился Псурцев.
«В том, что Хейердал подменял научные аргументы личной храбростью и умением организовать международный пиар. Дилетант может быть талантливым и привносить в науку энтузиазм. Мозг, не скованный профессиональными предрассудками, способен родить свежие нетривиальные идеи, однако при всем этом дилетанту нужно понимать, что для вторжения на территорию науки требуются глубокие знания и школа. Надо изучать научные методы, надо погружаться в массив специальной информации, причем не с наскока. Романтика – дело хорошее, но воинствующий дилетант ужасен».
«Сурово. Почему же тогда вы были за то, чтобы ковчег искала непрофессиональная группа?»
«Совершенно другой случай», – покачал головой Иерофант. «Наша троица далеко не дилетанты. Я уже устал вам объяснять».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«А я все понимаю», — заявил Псурцев. «Просто, наверное, выгляжу таким тупым. Про дилетантов это же в мой огород камешки были». Только я по своей части кое-что смыслю, а в ваши дела стараюсь не соваться, разве что из любопытства. Значит, вы говорите, есть надежда скоро найти ковчег? Надежда? Иерофант помолчал, а потом шумно выдохнул. Они взяли след и явно ходят где-то рядом. Тут не о надежде речь. Тут уже такое ощущение, что вот-вот. Глава 85. Откуда есть пошла русская земля? Конечно, у Вараксы академики потрудились на славу. Дом и флигель обыскали с пристрастием, хотя вещи остались в приемлемом порядке. Сдвинутые с мест мебели пара проломленных стен не в счет. Одинцов обошел участок вслед за Евой, которая фотографировала айфоном направо и налево, а потом уселся во дворе за стол у печки с мангалом, в ожидании, пока Мунин с видом завсегдатая проведет для Евы экскурсию по флигелю. Имение, оставшееся без хозяина и оскверненное незваными гостями, выглядело тоскливо. Кроме как вспоминать прошлые дружеские посиделки, делать здесь было нечего. На обратном пути по просьбе Евы они остановились у выезда из Старой Ладоги и взошли на прибрежный курган.
«Отсюда есть пошла русская земля»,
— патетично возгласил Мунин, перефразируя начало повести временных лет, и промокнул рукавом глаза, слезящиеся от ветра.
Сюда из-за Ладожского моря призвали Юрика с дружиной. Здесь он начал княжить, а уже потом пошел дальше, и дальше, и дальше.
С высоты кургана открывался панорамный вид на городок с окрестностями. Первая столица самого большого государства в мире ничем не выдавала былого величия. Скромная церковь Иоанна Крестителя, маковки других церквей вдали, какие-то блеклые крыши, полуразрушенная средневековая крепость, широкий Волхов под истончившимся льдом в серо-желтых разводах, неопрятные берега, подпертые торосами и утыканные щетиной поросли, которая зазеленеет месяца через полтора. Депрессивная картина.
От Грузина до Ладоги по реке за день добраться можно, сказал Одинцов историку. Почему именно туда пришел Андрей? Какое-то особенное место было.
Особенное, конечно, здесь, ответил Мунин. А там просто работала переправа постоянная. Путь из грек в варяги, из варяг в греки. Андрей ведь не один шел, а в большой компании с караваном. У караванщиков дорога всегда одна и та же. Постоялые дворы, отдых и ночлег, корм для лошадей, охрана. Это сложная система, которая складывалась веками. Жить хочешь, иди со всеми вместе и никуда не сворачивай. Экстремальный туризм появился позже.
Историк мужественно пытался закрыть продрогшую Еву от порывов ладожского ветра и что-то бойко рассказывал. Одинцов отвернулся и представил себе, какой тяжкий путь проделал почти 2000 лет назад странствующий проповедник. Интересно, как долго плелась от благодатного Крыма до здешних суровых берегов вереница людей с вьючной скотиной и обозом из телег, нагруженных товаром? Или то были не телеги, а сани? Может, Андрей пришел сюда зимой? «Почему-то святых никогда не изображают в снегу», — подумал Одинцов. «А ведь их не только солнышком грело, но и дождем поливало, и снегом присыпать могло. В России-то уж точно!» Одинцов усмехнулся, вспомнив, как Мунин поддел его насчет возраста. «Почему-то считается, что апостол — это непременно седобородый, всклокоченный старик с горящими глазами. Но какое доверие может быть к пожилому неврастеннику? Мудрость, а не колоритная внешность, убеждает паству. У настоящего проповедника в глазах не огонь, а вековая печаль, блеск ума и любовь. Когда младший рыбацкий сын первым признал учителя Иисуса, ему было лет 15 от силы, значит, не сравнялось и 50 ко времени путешествия на берега Волхова. Хоть по тогдашним, хоть по сегодняшним меркам Андрей, человек уже не молодой, но вполне крепкий. Хлюпик не выдержал бы 30 лет походов с передрягами и тюремными отсидками. Опыт подсказывал Одинцову, какую подготовку надо иметь, чтобы выжить в малознакомых и совсем не дружелюбных краях. Но зачем же все-таки апостол отправился из привычных теплых мест в такую даль? Зачем пустился в опасный путь? Ведь не просто для того, чтобы увидеть баню и воткнуть посох в здешнюю землю. И уж точно не для того, чтобы брату Петру с товарищами при встрече похвастать. Вы, мол, тут сиднем сидите, а я весь путь из греков в варяги прошел и обратно из варяг в греки вернулся. «Займусь этим вопросом», — пообещал себе Одинцов, догоняя компаньонов на скользком крутом склоне кургана. Они сели в машину, чтобы ехать обратно в Петербург. Как оказалось, Мунин времени даром не терял. Пока Одинцов предавался философии, историк успел поведать Еве про появление династии Рюриковичей, ее распространение по Руси и Европе, и добрался до времен первых крестовых походов. Переезд обещал быть нескучным. В средневековой европейской культуре особняком стоят произведения родоначальников жанра рыцарского романа Кретьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха, тоном экскурсовода вещал Мунин. Интересно, что жанр со всеми его особенностями возник в XII-XIII веках. Этот период стал переломным в истории как Европы, так и России. Европейцы тогда вели нескончаемые войны против мусульман и внутренних еретиков, неприемлющих римские догматы, а с востока надвигались орды Чингисхана, которые парадоксальным образом спасли православную церковь от разгрома католиками. Монголы были веротерпимыми и сами исповедовали разные религии. В их войске прекрасно уживались язычники, христиане и мусульмане, говорил историк. А католические священники из Европы тянули за собой на Русь военную силу, которой чингизиды поставили надежный заслон. Знаменитые эпизоды этого противостояния – победы князя Александра Невского, одержанные как раз в здешних краях. Князь был названным сыном хана Батыя, внука Чингисхана, и во главе дружины при поддержке монгольской конницы крушил шведов, немцев, литовцев, то есть как раз католиков. Историк напомнил о тамплиерах, которые искали ковчег завета в земле Израиля. Рыцари не нашли реликвии ни в храмовой горе, ни в окрестностях, однако что-то все же попало к ним в руки. Что никто не знает, но тамплиеры стали обладателями некоего сакрального знания, которое позволило им совершить настоящий прорыв
во множестве областей. «Для иллюстрации принято говорить о готической архитектуре», продолжал Мунин, упиваясь вниманием Евы и размахивая руками. «Она возникла из ниоткуда, понимаете? Вот и никто не понимает. Ничего подобного даже близко не существовало, а потом вдруг раз и появилась готика».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.